Россией трудно, потому что у России всегда было преимущество.
Зеленский предлагает новый план в ответ на давление со стороны Америки. В нем 20 пунктов, а среди них вступление в Евросоюз и российские деньги, пишет Washington Post.
Все равно, испортит это настроение Трампу или нет.
Европа готова использовать замороженные активы, но российские миллиардеры обратились в суд. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы разберем, что же известно о предложении, которое Владимир Зеленский готовит для Соединенных Штатов. Издание «Axios» пишет, что США давят на Зеленского, чтобы прийти к мирному соглашению к Рождеству. Это же издание опубликовало интервью с Трампом. Тот критикует Зеленского. Все подробности в нашем материале.
Президент США Дональд Трамп снова надеется, что Россия и Украина смогут заключить мирное соглашение в ближайшие недели. По крайней мере, это следует из слов украинского президента Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Газета, ссылаясь на чиновников, осведомленных о переговорах, отмечает, что во время телефонного разговора 6 декабря на Зеленского давили представители Трампа в лице его спецпосланника Стива Уиткофа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Те требуют от Киева быстрого решения.
Человек, знакомый с предложенными для Киева сроками, рассказал, что Трамп надеется на соглашение к Рождеству. Зеленский, как сообщили чиновники, ответил американским посланникам, что ему нужно время, чтобы проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которого Киев опасается.
«Украина опасается», пишет Financial Times, что сделка, которую продвигает сейчас Трамп, цитата, «может расколоть единство Запада, если США будут продвигаться вперед без согласия Европы». Издание отмечает, что предложенный мирный план требует от Киева согласиться на территориальные уступки в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти Украины неоднократно подчеркивали, что не собираются передавать России каких-либо территорий, потому что это противоречит украинской конституции. Сам Зеленский во время встречи с европейскими лидерами в Лондоне заявил.
Вещи, которые сегодня имеют особое значение, это, как я считаю, единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. Есть вещи, которые мы не можем решить без американцев, есть вещи, которые мы не можем решить без Европы. Именно поэтому нам нужно принять несколько важных решений.
В свою очередь, европейские союзники заверили Украину в своей полной поддержке.
Это может стать решающим временем для всех нас. Мы по-прежнему твердо стоим на стороне Украины, оказывая поддержку вашей стране, потому что все мы понимаем, что ее судьба – это судьба Европы.
При этом Зеленский подчеркнул, что первоначальный мирный план США сократился с 28 до 20 пунктов. По словам украинского лидера, оттуда исключены откровенно не проукраинские пункты. А по информации Washington Post, в рамках этого же плана Вашингтон и Киев обсуждают вступление Украины в ЕС уже в 2027 году. Такая спешка, отмечает издание, беспокоит некоторые страны Евросоюза. А вот сам Трамп считает, что у России в войне преимущество. Об этом глава Белого дома заявил в интервью издания «Политика».
С Россией трудно, потому что у России всегда было преимущество. Она гораздо больше, гораздо сильнее. Я отдаю Украине и ее военным огромную заслугу за храбрость и сопротивление. Но в какой-то момент размер имеет значение. Уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромен. Вы правы, вы не тратите деньги, но тратите время. Я хочу остановить убийство людей.
При этом в Европе не считают, что Россия и Украина смогут в ближайшие недели подписать сделку. По крайней мере, такие мнения звучали в разговоре с Wall Street Journal. Газета обратилась к неназванным европейским чиновникам с этим вопросом.
Многие европейские чиновники заявляют неофициально, что разногласия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недель или месяцев для урегулирования, если на поле боя не произойдет значительного изменения.
А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Москва и Вашингтон достигли договоренностей о продолжении работы по урегулированию конфликта в Украине. Как отметил глава МИДа во время доклада по актуальным вопросам внешней политики в Совете Федерации, Россия ценит стремление Трампа к диалогу по Украине.
А украинский инсайдер, ссылаясь на Зеленского, пишет, что эта неделя может принести новости для всех и новости об окончании кровопролития, ссылаясь на Зеленского, пишет украинское издание «Инсайдер». Верите ли в это вы, спрашиваем мы вас в чате YouTube-трансляции «Радио Свобода». Нет промежуточных вариантов, только да или нет. Ну и присылайте свои вопросы для наших гостей в чат-трансляции. И пока вы голосуете, к нам подключается политтехнолог Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Вот что за сегодняшний день набралось? Зеленский поговорил со Стубом, Трамп позвонил Макрону, обсуждали Украину, возможное перемирие. Нет ли у вас впечатления, что только на звонках это дело и останавливается?
Ну, конечно, обязательно только и останавливается. Во-первых, сегодня Песков, например, вот вы употребили слово «перемирие», он сказал, что мы не ведем никаких разговоров о перемирии. То есть об этом речи не идет. Россия пытается, типа, ну, как они говорят, достичь окончательного урегулирования, а не перемирия. Возможно ли достичь окончательного урегулирования на этом этапе войны? Нет, невозможно, потому что иначе бы она и не начиналась. Есть цель Российской Федерации – уничтожение Украины как государственности и уничтожение украинского народа. Они эту цель пока не выполнили. Соответственно, зачем им сейчас останавливаться? Здесь за этим нет никакой абсолютно логики. Поэтому, естественно, эта война не будет остановлена в ближайшее время никаким способом.
В интервью Политика, Дональд Трамп критиковал Зеленского, что тот не проводил выборы, и говорит, мол, пришло время. Мы неоднократно возвращались к этой теме с другими гостями в наших эфирах и приходили чаще всего к консенсусу, что украинские политологи нам комментировали, что в выборах и смысла нет, плюс это опасно, поэтому это даже никто не думает в Украине об этом. Как вы думаете, почему администрация Трампа вдруг решила, что сейчас пора?
Но она не первый раз это решила. Если вы помните, в марте, в феврале сначала Кит Келлог даже требовал провести выборы, потом Трамп начал требовать провести выборы. Он рассказывал, что рейтинг Зеленского 4%, в тот момент, когда рейтинг Зеленского был 74%. То есть просто врал. И сейчас продолжает точно так же манипулировать, потому что он понимает, что при Зеленском вот его сделка не получится. Да, он не сможет достичь того, что он хочет, то есть отдать россиянам какие-то регионы, получить для россиян какие-то новые привилегии внутри Украины, он это сделать не сможет. Соответственно, ну что делать в этой ситуации? Так как своих он менять не хочет, переговорщиков Витькова и Кушнира, это его родственники, то он родственников он менять не хочет, дочка его разводиться не собирается. Поэтому он хочет поменять президента Украины, думая, что, мол, другой президент будет по-другому договариваться. Но это заблуждение, полностью совпадающее, они же вообще очень похожи с Путиным, полностью совпадающее заблуждение с заблуждением Путина, что российскую армию будут встречать радостно украинцы. Оказалось, что это не так. Украинцы, мы видим, встретили российскую армию силой оружия, уничтожили более миллиона россиян, российских агрессоров. А сейчас то же самое ждет любого кандидата от Америки или от России на этих выборах. Поэтому действительно, ну, с точки зрения то, что рассчитывает Трамп поменять власть, это у него точно не выйдет. Можно ли провести выборы? Ну, технически, конечно, нет, по закону нет. Главный же вопрос не в том, что там безопасность участков. Почему-то все думают, когда говорят о безопасности, что это безопасность избирательных участков. Но это не так вообще. Выборы – это же не фейк, это не Россия, это не Российская Федерация. Выборы – это процедура на несколько месяцев, где есть предвыборная агитация, где есть медиа-дискуссии, где есть предвыборные дебаты. Вот, например, в прошлый раз в выборах 2019 года участвовало 44 кандидата разных. И в финале, когда перед вторым туром были дебаты на Олимпийском стадионе между Порошенко и Зеленским. Вот, дальше, участники, кто будет участвовать в этих выборах? Большинство участников, которые реалистичные какие-то кандидаты, они сейчас на фронте, потому что понятно, что после войны новыми народными избранниками будут те, кто сегодня воюет, а не те, кто сегодня там эвакуировался, скажем так, из страны. Поэтому они не могут принять участие, для этого какие-то другие войска, видимо, американские или европейские, должны их на это время заменить на линии фронта, иначе как? Они не смогут проводить предвыборную агитацию и кампанию. Фейковые выборы, украинцы не согласны сломать свою демократию, и как это сделали россияне, и как это начинают делать американцы. Украинцы, если проводить выборы, то настоящие выборы, а не вот это вот фейк для Трампа.
Я правильно понимаю, что и в вопросе любых уступок, будь то Зеленский, будь то любой другой человек, которого выбрали бы украинцы, он все равно будет опираться на общественное мнение, и пока оно не разрешает пойти на уступки с Россией, никаких уступок не будет?
Ну, для начала этот человек будет опираться на международное право, на законодательство Украины. Любой человек, который выберут украинцы, кого бы они ни выбрали президентом, будет же президентом Украины, всего лишь президентом. Он же не царь, который дарует там область соседней стране. Так не бывает. У президента нет полномочий отдать какие-то области или признать их за россиянами. Если отдать приказ войска вывести, например, из Донецкой области, это преступный приказ. Как мы догадываемся, армия не обязана его исполнять, потому что это преступный приказ. И это преступный приказ, противоречащий законодательству украинскому. Поэтому ни один президент, здравомыслящий, естественно, такого приказа просто не отдаст. О чем Зеленский, собственно, и сообщил с борта самолета, давая интервью в понедельник. Он сказал, что ни Конституция нам этого не позволяет, ни мораль, ни международное право. Мы не можем это нарушать. Поэтому ни речи о обмене там, территорий на гарантии безопасности мы не ведем. Таких переговоров украинская сторона просто не ведет.
Михаил, а вот говоря о том, какие переговоры украинская сторона ведет, разумеется, мы здесь переходим в сферу не то чтобы спекуляции, а утечек информационных. И вот Financial Times предлагала предполагаемый список пунктов, которые Зеленский готовит для США. Один из них, что Киев обсуждает вступление в Евросоюз к 2027 году почему-то с Вашингтоном. Разве Вашингтон может дать подобные гарантии?
Ну, конечно, нет. Я уверен, что этот пункт туда попал силами, опять-таки, Виткова и Кушнира. Людей, которые ответственности никакой политической не несут. Потому что Кушнир – это частное лицо. Ему потом не нужно будет на допросах в ФБР, так сказать, давать показания, почему он что-то вписал. Он же не проходил оценку Конгрессом или Сенатом. То есть, просто какой-то человек. У него нет ни полномочий, ни должности. Мало ли, что он туда вписал. Потом нельзя будет на него сослаться. Кто на него сошлется? Адам Кушнир пообещал взять Трампа. Это такая чисто коррупционная история со стороны США, потому что я думаю, что если бы со стороны Украины, представьте себе, Зеленский говорит, ну что ж, нашу делегацию возглавит мой тесть. Вот в этот день Зеленского бы свергли в Украине, просто в этот день. А в Америке, тем не менее, мы видим, что, в общем, люди как-то нормально на это реагируют. Поэтому этот пункт мог появиться только как уловка с американской стороны. Они забрасывают просто всякими абсолютно мусорными пунктами, бессмысленными абсолютно, типа обменяйте Запорожскую АЭС на территории Донецкой области и так далее. То есть абсолютно все нереализуемое, нереалистичное. Лишь бы что-нибудь, подпишите хоть что-нибудь, в котором вы уходите с Донбасса. Мы пообещаем вам 1000 еще пунктов. Вы вступите завтра в ЕС и так далее. Но ничего этого не будет, потому что это нереализуемо. И кроме того, Евросоюз это серьезная организация, в отличие от нынешней администрации Белого дома, Евросоюз опирается на законы, на внутренние регуляции и на то, чтобы пройти путь от начала переговоров о членстве в ЕС до конца таких переговоров. Минимальный срок, который известен истории, это 8 лет. Минимальный. Переговоры пока, формально говоря, не начались. Потому что нужно согласовать как минимум 300 договоров между Евросоюзом и Украиной о вступлении. И это, безусловно, процедура, занимающая многие годы. В том числе инфраструктурные реформы провести и так далее. Никто Украину просто так взять не может. Поэтому это все бессмысленные пункты. Они и в прессу просачиваются оттуда же. От Виткова, там вот этого Кирилла Дмитриева. Ну, то есть, людей, которые никто, которые не несут никакой ни политической, ни уголовной ответственности за эти слова. Поэтому они готовы обещать все, что угодно. Цель одна у российской стороны в этих переговорах – бесплатно, без боя забрать то, что они не смогли за 4 года захватить, Донецкую область, чтобы продолжить войну, не чтобы остановиться. Просто они не могут пройти эти укрепления. Отдайте их нам просто так, говорят россияне. Американцы говорят, мы вам дадим за это 100 миллионов, там, Запорожскую АЭС, членство в ЕС. Но как только россияне пересекут этот укрепрайон, на следующий день война снова возобновится, а спрос будет с кого? С Витькова? Ну, Витькову можем жаловаться, да.
Михаил, а если продолжить версию о том, что действительно Кремль продвигает такую сторону, мы в сюжете цитировали министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он хвалит Дональда Трампа, его усилия по приближению к миру, но, правда, эти слова выдернуты из контекста, поскольку речь-то Лаврова была о том, что несогласное большинство стран должно прекратить гегемонию тех, кто печатает доллар. Я пытаюсь близко к тексту процитировать, о чем вообще была речь. Так вот, откуда уверенность у тех, кто пытается идти с Россией на контакт, что сегодняшнюю похвалу завтра тот же Лавров не возьмет обратно?
Да, они вообще не знают, кто такой Лавров. Я думаю, совершенно неинтересен этот человек, потому что он же нищий по сравнению с реальными там, ребятами, сидящими в Кремле. Те, кто идут на контакт, как вы говорите, с Россией, это группировка под названием вот там Витков, Кушнер, Трамп отчасти. То есть это люди, которые занимаются бизнесом, их интересуют сотни миллиардов долларов или триллионы долларов, которые можно нажить на этой сделке. Не лично, я же не говорю про даже про коррупцию. Давайте, это как бы коррупция, это дело там лично Виткова и так далее. Ну, Трамп обещал какие-то миллиарды, триллионы американцам, условно говоря. Вот это его цель. Ему наплевать, кто такой Лавров. Лавров не распоряжается деньгами, он там в МИДе скрепки перекладывает. Ему интересны миллиарды Путина, сотни миллиардов Путина. Про что он ведет речь? Про Запорожскую АЭС, потому что она стоит несколько миллиардов долларов. Ну, это самая большая атомная станция в Европе. И вот в этом проекте Америка будет владеть этой атомной электростанцией. Америка, понимаете, подберет, помародерствует на поле боя и заберет себе Запорожскую атомную электростанцию стоимостью во много миллиардов долларов и будет продавать электроэнергию россиянам и украинцам. Вот, поэтому, конечно, никто вообще не... Я думаю, что говорил Лавров, они даже, кроме газет каких-то, которые цитируют, хотя сейчас уже западная пресса его, по-моему, очень редко упоминает, он как бы не интересен никому. Важны слова Путина, это единственный человек. Ну, возможно, Ушакова, и то, как бы Ушаков отменяется, как правило, на следующий день. Важно только то, что говорит Путин, все остальные не игроки в этой истории.
Я вот попробую, скажем так... Ну, для баланса вас спросить, вы прокомментировали свою версию, почему администрация Трампа действует именно так, но мы видели противоположное действие, точнее, бездействие в сфере переговоров, их просто не было между Вашингтоном, Москвой, Киевом при администрации предыдущей, и нынешняя администрация объясняет свои действия, что вот, мол, мы пробуем новые способы. Почему да. вы думаете, что новые способы хуже, чем вообще не пробовать ничего?
Нет, я не сказал, что это хуже. Я сказал, что вот эта конструкция нынешняя с этими переговорщиками, с этими предложениями, она сработает не в состоянии. Но это не означает, что не нужно пробовать новые способы. И как раз-таки то, что... Я поэтому сказал, что только отчасти Трамп, заметьте, да, я сказал, вот Витков и Кушнер, у них... Чисто коммерческий интерес, а у Трампа нет, конечно. Трамп все-таки президент огромной страны, он не жулик и вор мелкий, да, в отличие от Виткова. Он мировой лидер, Дональд Трамп, и у него, безусловно, есть цель остановить эту войну. И для того, чтобы остановить эту войну, он решил вот идти не путем Байдена, а путем того, чтобы давить на обе стороны. Давить на обе стороны. Он, в отличие от Байдена, не является сторонником международного права, не является сторонником там, законности или тем более морали, поэтому ему все равно, с каким результатом эта война закончится. Ему главное, чтобы закончилась. Если бы завтра он мог помочь Путину там, за один день захватить Украину, он бы помог, конечно, как он помог Путину захватить Курскую область, например, когда лишил украинцев, украинскую армию разведданных, специально, чтобы россияне смогли окружить там, ну, не смогли окружить в результате, но выдавили группировку из Суджи. Но у него нет такой возможности. Нет возможности помочь Путину победить в этой войне. Или помочь Украине. Опять, если бы у него было решение, как захватить всю Россию за день, он бы это сделал. Но этого решения тоже нет. Поэтому он шатает обе стороны, как переговорщик. Это все описано в его книге «Искусство заключает сделки», что, вступая в переговоры, он никогда не планирует результата. Он прямо про это пишет. Я вступаю, начинаю, запускаю разные ходы, смотрю на реакцию противников по переговорам, ну, партнеров по переговорам, да? Кто-то даст слабину, на того и надавим. Вот сейчас он делает ровно это. Вот давят на Зеленского, давили очень серьезно, безусловно. Мы знаем, что в субботу-воскресенье не отпускали Умерова из этого кантри-клаба, который не кантри-клаба, а гольф-клаба Витькова, чтобы он подписал бумаги. А тот говорил, ну как, это же Зеленский подписывает, не я. И они требовали, чтобы он звонил Зеленскому, все пересказывал, Зеленский соглашался и так далее. Это сегодня пишет Аксиос. Про то, что они требовали, чтобы Зеленский по телефону одобрил передачу Донбасса россиянам. Вот. Не получилось давление, вот не вышло. А тогда будем давить, чтобы ты выборы провел. Да пожалуйста, говорит Зеленский. Хотите выборы, обеспечьте безопасность выборов. То есть, а как можно обеспечить? Воинский контингент, американский, европейский. Надо вводить для безопасности выборов, иначе не получится. Хотите, делайте, говорит Зеленский. Теперь давят на Путина, ведь одновременно давят на Путина. Все санкции предпринимаются, американцами. Удары по НПЗ продолжаются, Без американских разведданных невозможно вывести за один день из строя НПЗ в Сызрани. Это все сделано при помощи американских спутников разведывательных. Невозможно топить российские танкеры возле турецких берегов, не пользуясь разведданными американцев. Потому что не долетят украинские дроны, не зная, где стоит сегодня российское ПВО. Поэтому давление на Путина идет точно такое же. Вот. Но вот эти... Что бессмысленно? О чем я говорю? Бессмысленно 28 пунктов. Неважно, что в них сказано. Это все вообще ерунда и дымовая завеса, так сказать. И Трамп это прекрасно понимает. Смысл, кто первым сломается, кто первым не выдержит давление. Украина, причем не Зеленский, естественно, а именно украинский народ. Вот что уже удалось добиться Трампу за это время? А ему удалось. Ему удалось подвинуть позицию Украины, причем не лидерство, а именно украинского народа. На момент прихода к власти Трампа большинство жителей Украины, примерно две трети, были против остановки войны по линии фронта. А сейчас 60% за остановку войны по линии фронта. Это же Трамп добился от Украины. Давили, отбирали оружие, отбирали разведданные и добились вот такого. Это то, что он подвинул Украину действительно. Что Украина согласна, это же компромисс. До этого Украина требовала как условие прекращения огня полного вывода российских войск из Украины, естественно. То есть в рамках международного права. Сейчас Украина согласна на компромисс. Вот Россия не подвинулась пока ни капли, ни на какой компромисс. Поэтому следующее давление, видимо, будет на нее.
Ну вот говоря про давление, есть еще одна сторона этого разговора. Это Европейский Союз, и он готовит специальные меры для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы, поскольку Венгрия периодически поднимает вопрос своего права вето, то есть может его наложить, и тогда Евросоюз будет обязан отпустить российские деньги. И вот Евросоюз продумывает и уже придумал, нашел способ, как заморозить эти деньги бессрочно, и дальше отдельным вопросом рассматривает, как их использовать. Я спросил перед эфиром европейского политолога Роланда Фройденштейна, какую европейские политики ждут реакцию от Дональда Трампа после решения по российским активам, если получится передать или как-то их использовать в пользу Украины. Если верить вариантам мирного плана, слитым на данный момент, в одном из пунктов Штаты рассматривали часть российских денег как один из пунктов, что часть этих средств должна пойти Соединенным Штатам и стать неким фондом, через который будут спонсировать восстановление Украины. Вот что Европа думает.
Думаю, Трамп не будет доволен. Но с другой стороны, смотрите, он постоянно жалуется на слабость Европейского Союза, на слабое руководство, на то, что европейцы не способны принять ни одного важного решения и так далее. А тут Европейский Союз делает что-то решительное и четкое, принимает решения и проявляет креативность. И ему это тоже не нравится. В какой-то момент ему придется принять, что европейцы сейчас находятся в таком положении, когда им все равно, испортит это настроение Трампу или нет, потому что речь идет о выживании Украины, а значит и о долгосрочном выживании свободной Европы. Поэтому ставки настолько высоки, что настроение Трампа имеет второстепенное значение.
И в своем ответе политолог, с которым я пообщался, вспоминал слова Трампа из недавнего интервью изданию «Политика». Однако это же издание называет президента США самым влиятельным человеком в Европе. Михаил, как вы думаете, есть ли на данный момент смысл обращать внимание на настроение Дональда Трампа?
Ну, конечно, потому что все-таки Европа в каком-то смысле зависит от США, во многих смыслах. Как мы знаем, переговоры, которые были в Шотландии, тоже в гольф-клубе, как ни странно, да, вообще такая гольф-дипломатия, то, что ведет трамповская администрация. Только это был гольф-клуб, по-моему, самого Дональда Трампа в Шотландии. И тогда Урсула фон дер Лайн достаточно быстро, в общем, согласовала условия новые, неприятные весьма для Европы. Европа и по тарифам, и по обязательствам закупать там оружие, еще что-то закупать, энергоносители закупать на определенные суммы. То есть, действительно, Трамп имеет, как он говорит там, вот это, короче, карты, да, по сравнению с европейцами у него сейчас сильнее, это очевидно, в американо-европейских отношениях. И поэтому европейцы опасаются. Вот даже если посмотреть, вот встречается большая четверка европейская в Лондоне в составе Стармер, Мерц, Макрон, Зеленский, четыре лидера четырех крупнейших европейских стран. И они трое не решаются ничего сказать толком. То есть Зеленский потом с самолета, именно с борта самолета, дает свое интервью, где отказывает напрямую Трампу. Почему с борта самолета? потому что он по этим самым не подставляет ни Стармера, ни Макрона, ни Мерца. Расскажи он это в Германии, он подставил бы Мерца. Расскажи в Англии Стармера. Расскажи во Франции Макрона. Они бы сидели рядом, должны были бы что-то говорить. А так он в самолете один. Вот он отвечает сам только за Украину.
Какая тонкая получается технология.
Ну, конечно, да. Я думаю, что это было специально согласовано вместе. Они же... Это же прямо его перелет в Брюссель. Это короткий перелет вообще-то. Сколько там от Лондона до Брюсселя лететь? Вот он успел ровно за этот там час. Ну, я думаю, что там лететь... Если это частный борт, ну, час лёта, слушайте, ну, полтора, хорошо, взлёт, посадка. То есть, он за полтора часа выдал то, что называется, всю базу. Он выдал все базовые тезисы, все ответы на неопубликованный так официально план. Ведь ни Макрон, ни Стармер, ни Мерц этого не сделали. И я уверен, что это они согласовали вчетвером. То есть, они сказали, братан, ну, как бы, мы все понимаем, но мы не хотим подставляться, поэтому давай тебе-то, как бы, что уже терять. Ты давай вот это все выдай. Мы за, мы тебя поддержим потом. Следующими словами, поддержим, и все поддержали. Но сначала ты. Вот. Поэтому, конечно, они учитывают это давление трамповское. Но сегодня, я думаю, на следующей неделе же вот этот саммит 18-го начинается.
Да, все должны решить по российским деньгам.
Да, но сегодня принято решение продлить этот саммит заранее. То есть на 19-20 число. То есть он трехдневный будет вместо однодневного, потому что все понимают, что это будет большая достаточно баталия между, ну, в данной ситуации бизнес.
Ну, и надеемся, главное, чтобы с этого саммита мы получили какие-то детали, чтобы это все не проходило, как в данный момент выглядит в тишине. Спасибо большое, Михаил. К сожалению, заканчивается время нашего эфира. Политолог Михаил Шейтельман анализировал для нас ответ Украины на усилия президента США по приближению миру, разбирал, как с точки зрения политтехнологии это все может работать. И спасибо вам всем, кто досмотрел до конца. В подсказках похожие видео. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.